Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова здравствуйте. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Александр Ананьев. И вместе со мной в студии в абсолютной благостной тишине клирик храма Козьмы и Дамиана в Шубине и иеромонах Иван Гуайт. Еще раз добрый вечер, отец Иван. Итак, удается ли вам в этом ритме, в этом шуме сохранить, несмотря ни на что, ту тишину, в которой вы можете общаться с Богом и чувствуете Его присутствие? И что нужно сделать вот мне, абсолютному неофиту, который внутренне чувствует огромную потребность в сохранении, даже в приобретении, я уж не говорю в сохранении, в приобретении этой тишины, что мне нужно сделать для этого?
Ну, ответ мой простой. Редко получается у меня.
То есть у меня не получится вовсе?
Ну, разве? Мне кажется, что здесь и стаж церковной жизни или... но не обязательно очень-очень важный. Это сложно для всех, конечно. Это сложно, но все-таки возможно.
Вот с этой целью я не так давно, месяц, наверное, сколько, ну, 4 назад, начал разбираться с тем, что такое Иисусова молитва. Угу. Как... есть, я услышал выражение «практиковать Иисусову молитву». Угу. У меня вот на руке есть прекрасные, прекрасные четки, подаренные мне замечательным писателем Клаусом Кеннетом. Я был на презентации его книги, он подарил мне эти четки. Вот. И я сначала думал, что это просто прекрасный подарок от дорогого мне человека, а когда меня увидела... знакомая, гораздо более опытная, искушенная, она даже с некоторой иронией спросила, что, говорит Александр, практикуете Иисусову молитву? Я так смутился, думаю, как будто меня поймали за чем-то нехорошим. Вот. Я начал изучать, что это такое, вот как это, с дыханием, со всем, вот, ну, вот, чтобы я подумал, что это может быть какой-то ступенькой наверх к тому, чего я хочу достичь. И я понял, что это очень трудно. Как бы я ни пытался на вдохе говорить «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», а на выдохе «помилуй меня», в тишине, за рулем, я понимаю, что я при этом думаю о том, что у меня встреча завтра. Я думаю о том, как там дочь. И вот так по кругу постоянно. Тишины внутри нету, пустоты внутри нету. А вчера еще я услышал, ну уж окончательно щелкнувшую меня по лбу, образ, он, правда, принадлежит суфийским философам, образ меня в идеале, как отверстие в прекрасной флейте, через которую дышит Творец музыкой. И моя задача сделать так, чтобы я был полым внутри этой прекрасной трубки, чтобы музыка через меня проходила с легкостью. А у меня же там пробка на Садовом. И не получается музыки-то через меня. Дурной я музыкальный инструмент получается.
Я думаю, что с этими же сложностями, с которыми вы сталкиваетесь, в свое время сталкивались святые. Абсолютно с такими же. Молиться — это в каком-то смысле наука, в каком-то смысле это искусство. А и наука, и искусство требуют усилий в каком-то смысле. Да? Почему мы считаем, что молитва у нас должна сразу получиться? Это не так. Молитва — это очень серьезная вещь. Скажем, спортсмен, который знает, что означает готовиться к, не знаю, соревнованию, допустим, да, к... то же самое, ну, не знаю, да, спортсмен, балерина, музыкант, который одно и то же должен много-много раз в день, да, повторяясь, одно и то же, и так далее. Все, что имеет ценности в жизни, требует все-таки усилий, требует в том числе молитва. надо учиться. Вот апостолы просили Спасителя учить их молиться, что и сразу нам показывает, что да, это некое искусство.
Насчет усилий спортсменов, я сразу, можно я уточню, чтобы мне было понятно? Я не всегда понимаю спортсменов. Ну, я правда не всегда понимаю спортсменов, потому что они всю свою жизнь кладут на то, чтобы быть в чем-то очень маленьком и конкретном, лучше, чем... Не то, чтобы там весь мир, или лучше, чем вот человек, который вот рядом с ним. Чтобы быть первым. И в этом, собственно, его задача. При этом у меня перед глазами образ моего отца, который, слава богу, прекрасно себя чувствует, и он любит кататься на лыжах. Спортсменом его назвать можно с большой натяжкой. Не спортсмен он. Но он так любит этот вид отдыха. И ему не надо много трудиться или еще что-то. Он просто берет лыжи, едет в зимний лес, и ему там хорошо. И вот я скорее хочу быть в этом плане как отец, нежели как спортсмен из Кении, который рвет на себе жилы, первым разрывает финишную ленточку и падает обессиленный на землю. Да. Непонятно, в общем, в конечном итоге ради чего.
Согласен, но как раз в этом и разница между любительством, скажем, и профессиональностью в данном примере, да? То же самое, допустим, очень хороший музыкант-исполнитель, пианист. Он каждый день должен повторять одно и то же. Да и не только это. Скажем, чтобы хорошо выучить иностранный язык, ну, нужно как все-таки работать, упражняться, нужно стараться и так далее. Да? Молитва — это тоже, на мой взгляд, определенное искусство, которому не так просто сразу, но ничего страшного. Ничего страшного.
Правильно ли я вас понимаю, отец Иоанн, что конечная цель обучения этому искусству, этой науке, является в конечном итоге та тишина, о которой мы с вами говорим?
Да, конечно, безусловно. В идеале, как сказать, цель — это чтобы в эта тишина, скажем, никогда не нарушалась. Но я думаю, очень мало кому все-таки удавалось, в том числе и святых людей. Мы все люди.
То есть моя задача лично заключается в том, чтобы хотя бы иногда, хотя бы кончиком мизинца прикасаться к этой тишине, почувствовать ее, выдохнуть и двигаться дальше.
Да, да. Вы обратили внимание, мы несколько раз во время божественной литургии молимся, кстати, о властях, чтобы Господь даровал им мирное правление, чтобы мы в тишине их тихо и безмолвное житие поживем, ну, смогли пожить во всяком благочестии и чистоте. Конечно, здесь это славянский перевод, тихо и безмолвное житие не имеется в виду, в буквальном смысле, не говорить. Имеется в виду, во-первых, тихая тишина, имеется в виду некая кротость, скорее, да? А безмолвная — это безмятежная жизнь. Мы молимся об этом несколько раз во время литургии и на разных богослужениях тоже, на других богослужениях тоже. А вот как часто у нас получается прожить всю жизнь в тихой безмолвной? Ну, это же нереально. Даже если иметь в виду, что это имеется в виду безмятежность, кротость и прочее, прочее. Понятно, что это наша кротость, это наша безмятежность постоянно подвергается испытанию. Это.
И в такие моменты 42-летний радиоведущий начинает задумываться, а может быть, он выбрал неправильную дорогу в жизни, может быть, все-таки следовало задуматься о каком-то монашеском пути, может быть, там было бы проще.
Вы знаете, мне кажется, что подвиг женатого человека и отца семейства, и матери семейства — это ничем не менее возвышенно, чем монашеский путь. Это просто, ну, сказать, технически по-другому осуществляется одно и то же.
Абсолютно с вами согласен. Это была скорее моя неловкая шутка. Вспоминаю... Причем я только сейчас осознал истинное значение произошедшего со мной. В Хельсинки, в центре города, в самой насыщенной, активной ее части, где-то между крупным торговым центром и офисным кварталом, находится деревянное яйцо. такое огромное, там, трехэтажный дом. Я спросил у нашего экскурсовода, говорю, а что это за удивительное здание здесь стоит? Она говорит, вы знаете, это своеобразный храм. Я так удивился, говорю, ну, необычный храм довольно. Я говорю, и что, люди туда ходят молиться или там службы какие-то проходят? Она говорит, нет, не совсем. Она из тех русских, которые уехали в Финляндию лет 30 назад, она не то чтобы совсем забыла язык, но у нее очень особенное отношение к языку. И вот, думаю, вот именно вы меня поймете. И она достает откуда-то с запыленных полок такие словечки, которые мы уже давно не употребляем, к огромному сожалению. И она говорит, нет, вы поймите, они ходят туда угомониться. Я говорю, как, что значит угомониться? Вы понимаете, вот здесь торговый центр, вот здесь офисный центр, и там гомон. И вот чтобы отдохнуть от гомона, они заходят в этот уютный, необычный храм, чтобы угомониться. Представляете, как красиво?
Потрясающе.
Потрясающая абсолютно история. Зайти, чтобы угомониться.
И еще... Это в Хельсинки?
Да, это в Хельсинки, в центре города.
Сколько там жителей?
Ну, конечно, я не знаю, сколько там жителей. В сравнении с Москвой город, конечно, похож на коробку с пряниками. Он уютный, какой-то компактный, там пахнет морем.
И тем не менее, этим людям нужно угомониться.
Да, именно так.
Это, мне кажется, нормально. Надо иметь в виду, что да. Видите, что интересно в духовной жизни, что это не просто все даром и все сразу. Мы должны расти, и это процесс. Все притчи в Евангелии показывают, что Царство Небесное растет медленно. Да, все притчи, как мы знаем, вот горчичные, зерно, да, которое вот из зернышка вырастает дерево, но нужно время для этого, да, или закваска в тесте и так далее. Это все показывает, а что такое это Царство Небесное, которое растет медленно? Это и есть Царство Небесное в нас, внутри нас, в нашем сердце. Оно, конечно, есть и посреди нас. Это, скажем, церковь, есть икона вот этого Царства Небесного посреди нас. Но оно же также растет в нас. Кстати, изречение Господа, Царство Небесное в вас есть и посреди вас есть, возможно, приводить и так, и так. И правда, и первый, и второй. Поэтому вот это Царство Небесное, которое растет, значит, нужно постоянство, нужны какие-то усилия, и нужно время, чтобы расти.
Скажу откровенно, отец Иоанн, минуту назад еще я был уверен, что Царство Небесное, оно за тяжелыми-тяжелыми дверями, гораздо тяжелее, чем двери храма, где-то там. И вот моя задача, стирая ноги в кровавые мозоли, идти к этим дверям, чтобы открыть их и туда попасть, если, конечно, пустят, если я достоин. Вот у меня огромная надежда, что я как-то, ну, все-таки не совсем пропащий, меня туда пустят. А оказывается, что... Царство Небесное, оно здесь.
Ну, Господь говорит, Царство Небесное посреди вас есть или в вас есть. Царство Небесное, безусловно, уже, это не, как сказать, дело будущего. Царство Небесное здесь, оно уже началось. И самое интересное, когда священник читает евхаристический канон, говорит о том, что благодарим за то, что ты нам уже даровал Царство Твое будущее. Но уже даровал, там по-славянски даровал еси, это прошедшее время. То есть мы уже получили этот дар, мы просто не замечаем его, но оно есть.
И я, дайте угадаю, знаю, кто мешает этому Царствию Небесному. Ему мешаем мы. И для того, чтобы мы ему не мешали, нам надо от себя отказаться. И вот здесь наступает, наверное, самая сложная часть нашей беседы, потому что если с какими-то мыслями, я не спорю, я просто отдаю себе отчет в том, что я, может быть, их не до конца понимаю и не знаю пути, как дойти вот, до того, о чем я думаю, то здесь у меня это вызывает бурный протест. Я не готов от себя отказаться. А чтобы внутри была тишина, и чтобы внутри было Царствие Небесное, мне надо от себя отказаться. Почему я об этом заговорил? потому что я вчера в очередной раз услышал, ну, как это часто бывает, ты слышишь, 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 а потом однажды тебе его кто-то произносит, и ты его, наконец, услышал. Угу. Псалом 45, угу. Стих 9, по-моему, если я не путаю. «Упразднитеся, упразднитеся, и разумейте, яко аз есть Бог».
Угу.
Что значит «упразднитеся»?
Угу.
«Уйдите, отпустите себя». Выгоните из себя себя и впустите в себя Бога. А если я, отец Иоанн, в свои 42 изгоню из себя себя, то получается, что родители, дочь, работа, страховка, ипотека, 4 работы, незаконченный проект, совещание послезавтра, то я должен от этого отказаться, получается.
Нет, вы знаете, я думаю, что это чисто духовное, это призыв к именно духовному подвигу, к внутренней работе, но это никак не означает забыть о своих обязанностях и ответственности. Вы муж, вы отец семейства, у вас есть какие-то серьезные обязанности, у вас есть... ответственность.
Разве она не встает преградой между мной и Царствием Небесным?
Нет, не сама ответственность и не сами обязанности, а вот как мы их исполняем, как мы к этому относимся. Да? Как раз в этом, мне кажется, задача. Видите, но, как вы знаете, начало монашеской жизни — это пустыня. Вот, скажем, в Сирии, в Палестине и так далее, да, первые отшельники. Но эти отшельники, да, которые жили в пещерах и так далее, но все-таки чаще всего они жили на краю пустыни. То есть там, где пустыня начинается. И примерно на равном расстоянии между цивилизацией, между городом, где живут люди, и дальше, где начинается совсем пустыня. Вот где-то в середине живет монах по определению. Для меня вот этот образ очень дорог, очень важный. Потому что быть в середине, это, конечно, речь идет не о географическом, а как вот я себя позиционирую. Я между. Я не могу совсем отказаться от суеты. То есть потому что я все-таки живу в данном случае в мегаполисе. Да?
А вам бы хотелось?
В смысле, жить совсем в пустыне?
Отказаться от суеты.
Мне не хочется отказаться от служения людям. Потому что для меня это чрезвычайно важно. А, и тогда, получается, и от суеты не можешь отказаться. Потому что, ну, чтобы, скажем, поехать, принести, скажем, святые дары старушке, которая не выходит из дома, я должен взять, как сказать, выйти, ну, скажем, пойти в метро, спуститься, делать пересадку, потом еще сесть на автобус и так далее. И когда это в час пик, как я могу отказаться от суеты? Это довольно сложно. Но, повторяюсь, возможно. Но для меня очень важно все-таки причастить вот эту старушку, скажем, да? Но дело в том, что это речь идет о каком-то внутреннем состоянии. Это вот это внутреннее расстояние, как сказать, быть как-то в середине между цивилизацией и поэтому в каком-то смысле суета, с одной стороны. И с другой стороны, вот это твоя внутренняя какая-то пустыня. Вот, я не знаю, для меня, я не знаю более для себя интересной темы, для размышления и для... Я об этом думаю чуть не каждый день. Потому что мне кажется, это очень и очень важно. Поэтому, тем более, когда у человека, да, вот дочь, вы говорите, ипотека и так далее, замечательный кадр, да. Как со всем этим жить, но одновременно сохранить некую, по возможности, тишину внутреннюю.
Хотя бы обрести.
Я думаю, что это возможно. Я глубоко убежден, что это возможно. Конечно, иногда нужны какие-то хитрости, какая-то техника. Вот вы только что говорили об Иисусовой молитве. Конечно, Иисусова молитва — это не обязательно вздох и выдох и так далее. Да, но это называется техника, которая помогает в том числе молиться вот таким образом. Поэтому техника нам нужна в жизни. Есть также другие приемы. Вот почему бы? Вот сейчас идет Рождественский пост.
Замечательное
время. Время сосредоточенности. Время, когда мы должны все-таки быть более сдержаны, более сосредоточены на единственное главное. Почему нам не отказаться, скажем, хотя бы не, как сказать, сильно ограничиваться в пользовании интернета, в Фейсбуке и так далее. Вот это предложение, скажем, вашим слушателям. Давайте вот во время этого поста попробуем, но не совсем отказаться, конечно, это нереально, наверное, для очень многих, но намного меньше зависеть от интернета, от, я думаю, будет очень большая польза.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор с иеромонахом Иоанном Гуайтой, клириком храма Козьмы и Дамиана в Шубине. Я просто боюсь так немножко спугнуть вот ту атмосферу, которую вы создали. Я вам очень благодарен за нее. Я не знаю, удается ли ее передать с помощью радиоволн. Я надеюсь, что удается. Я рад, что вы заговорили о технике. Я же благодаря интернету, опять же, поискал, каким образом можно обрести тишину. И набрел на 6 видов, 6 ступенек к обретению тишины преподобного Максима Исповедника. И, по сути, вот он дает нам четкий алгоритм того, как можно обрести тишину. Всего 6 ступеней. Ступень первая. От действия и упражнения во грехе надо отойти. Второе. Надо отойти от раздражительной жизни. Третье. Надо отойти от обыкновения сближаться с неосторожно живущими. Ну, предполагается, что проще всего отойти как бы от действий собственных во грехе, второй, как бы от раздражительной жизни и перестать раздражаться, хотя я не знаю, насколько это просто. Третье, от сближения с неосторожно живущими. Четвертый, от несвойственного богоугодной жизни занятия. Пятое, от предосудительного и развлекающего ум многими предметами имущества. И шестой, наконец, от неимения вовсе своей воли. От неимения вовсе своей воли. Считается это верхом, вот если отказаться совсем от своей воли, то ты услышишь эту тишину. Конечно же, мы спотыкаемся, ну, если не на первом, то на втором шаге точно, потому что от раздражительной жизни отказаться, наверное, практически невозможно вот в этом ритме. А получается, что вместо этого мы, опять же, я размышлял об этом, когда ехал сюда, мы, получается, едим, чтобы работать, работаем, чтобы есть, берем ипотеку, чтобы после бетонной коробки офиса могли вернуться в бетонную коробку квартиры, и вынуждены ездить целый день между одной и другой коробками, чтобы оплатить эту ипотеку, и максимум, на что нас хватает в конечном итоге в сухом остатке, это забить вот тот шум, который у нас в голове, вот тем, что преподобный Максим Исповедник называет... называет, как же это называется, развлекающими ум предметами. Как раз это все, вот это вот безумие, вместо того, чтобы приблизиться к тишине.
Ну, мне кажется, что это одна из возможностей, скажем так, из возможных техник, технологий, скажем, для обретения вот этого, этой внутренней тишины. Могут быть и другие, да. Но... не знаю, в какой раз повторяюсь, я думаю, что прежде всего это проблема как бы нашей внутренней жизни. Прежде всего, да, обстоятельства вокруг, внешние факторы влияют. Но, в общем-то, знаете, гул внутри души намного больше мешает этой тишины, чем гул мегаполиса, чем час пик, опять-таки, в нашем замечательном московском метро. Да. И вот вам доказательство. Вот вы процитировали Максима Исповедника. Я очень его люблю. Это один из любимых моих святых. Но есть еще один Максим, которого я очень люблю. Это Максим Грек. Человек, который в постриге, скорее всего, взял именно имя Максим в честь Максима Исповедника. Скорее всего, мы точно это не знаем, но это весьма вероятно. Кстати, Максим Грек, представьте себе, буквально пару лет назад была обнаружена во Флоренции рукопись, и доказано, что переписана именно Максимом Греком. А там Дионис Ареопагит, тот самый текст, который больше всего комментирует Максим Исповедник. Поэтому вероятно, что вот есть связь между Максимами. Так вот, Максим Грек провел 26 лет в заточении. Потому что после того, как он жил в Италии, потом на Афоне, как известно, он был приглашен в Московию, он стал здесь переписывать и исправить переводы и так далее, и был обвинен в ересь, осужден дважды, лишен причастия и заточен. И в течение 26 лет был в заточении. И вот как человек, который живет один 26 лет, как вы думаете, мог он избавиться от гула? Тогда не было, не только не было метро, вообще не выходил из кельи. Притом несколько лет подряд вообще-то у него не было даже ничего и не разрешали ему писать. И он написал все-таки замечательный текст, гимн, можно сказать, Святому Духу, Утешителю, на стене кельи. Так вот, в этих условиях мог человек соблюдать тишину. Мы читаем сочинение Максима Грека, это безумно интересно, что ему было непросто соблюдать тишину, даже в таком полном уединении. Так что, видите, Александр, это зависит не столько от внешних условий, а, скорее всего, от того, что внутри нашего сердца.
Вот вы заставили задуматься, действительно. Я, кстати, вот пока читал наставление преподобного Максима Исповедника, понял, что я даже не представляю себе, в каком времени он жил. Потому что это настолько актуально прозвучало для меня, что если бы он написал это позавчера... Я бы нисколько не усомнился в актуальности того, что написал. Вот это прям целиком моя жизнь.
Да.
По пунктам. Все то, что, в общем, мне особенно мешает. А еще езжу, слушаю, в частности, лондонскую радиостанцию одну, и там реклама звучит. Знаете, что сейчас больше всего рекламируют на европейских радиостанциях? До нас еще пока это не дошло, но дойдет. И это очень тревожный симптом. Больше всего рекламируют... умные колонки. Умные колонки — это такое устройство, которое устанавливается в углу комнаты и создает постоянный музыкальный звуковой фон. Ты с ним можешь общаться, спрашивать, какая погода. И это пользуется невероятным спросом, потому что людям страшно оставаться в тишине. Они приходят домой и сразу вот это включают. Это лучше, чем телевизор, безусловно. Потому что там могут быть аудиокниги, может быть, расслабляющая музыка, еще что-то. Но я вот не могу сразу понять, а это действительно плохо или нет, вот, что мы боимся вот этой вот тишины. Снова и снова возвращаем себе вот этот шум даже в тишине дома.
Да, безусловно, есть. Но тут не надо... наверное, субъективно, как сказать, много зависит от характера человека, от воспитания и так далее. Мы же видим, что молодежь постоянно ходит в наушниках, слушает музыку. Есть люди, которые... Я, например, не могу слушать музыку, если пишу какой-то серьезный текст, потому что очень люблю музыку. И музыка тогда меня очень сильно отвлекает. Я не могу одновременно слушать музыку и написать какой-нибудь серьезный текст.
Да? Да, это как говорить с любимым человеком в процессе работы.
Да, 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 да. То есть не... Но все-таки есть люди, которые на это способны, и для которых это не проблема. Но жить в постоянном каком-то шуме, это, безусловно, вредно. Это, мне кажется, и доказано, и любой психиатр может сказать, что все-таки... какая-то тишина крайне необходима в нашей жизни. Крайне необходима.
Последний вопрос. У нас, к сожалению, заканчивается время. Хотя, наверное, это будет даже не вопросом, отец Иоанн, а это будет приглашением на продолжение нашего разговора, потому что он, по-моему, заслуживает отдельной беседы. Можно было бы предположить, что началом Священного Писания должно было стать... Вначале была тишина. Тишина была у Бога. Однако вначале ведь не было тишины. Вначале было именно слово. Я не могу у вас не спросить, так почему же слово, а не тишина, были вначале?
Ну, дело в том, что слово, тут, конечно, за несколько секунд ответить на такой невероятно сложный вопрос, это серьезная задача. Но понятно, что это слово, которое было у Бога и которое стало плотью, вот об этом идет речь. То есть слово в данном случае — это само Слово Божие, это сам Сын Божий. Да? А что такое христианство? Это Бог, который в каком-то смысле выходит из тишины. Если даже абстрагироваться от Библии и так далее, как мы себе представляем высшее существо, скажем так, понятие Бога? Да? Но это как раз какая-то совершеннейшая, это само совершенство, и поэтому в каком-то смысле такая совершенная тишина. Но эта тишина, это безмятежие, выходит из этого состояния, потому что она есть любовь. И потому любовь, она всегда дается, она нуждается в, как сказать, должен быть кто-то, кого ты любишь. Вот так же и для Бога. Поэтому Бог выходит из тишины.
Создание объекта для любви.
Объекты, да, 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 если вот так. Вот это выход Бога Всевышнего из тишины. И то, что вот поэтому оно и он есть и слово, это то же самое, что и сам факт, что Бог вошел во время, в пространство, стал человеком ради любви к нам.
Ну вот, говорили, что не удастся за несколько секунд объяснить. И прекрасно, удалось, мне кажется. Но я думаю, что мы еще продолжим этот разговор.
Дай Бог.
Я вам очень за него благодарен. И я теперь знаю, что пожелать накануне вот этих вот праздников, фейерверков, бесконечных телевизионных передач, накануне корпоративов, накануне звонков от родных, близких людей. Конечно же, это радость. И мы желаем вам радости от вот всех этих праздников. Но мы желаем вам еще. Я желаю вам еще. И себе в первую очередь желаю. Во всем этом великолепии и пестроте найти тишину. И впустить в себя Бога. Как бы это ни было сложно. Я надеюсь, что у вас получится. Я очень надеюсь, что получится у меня. Не в последнюю очередь, благодаря моему сегодняшнему собеседнику, клерику храма Козьмы и Дамиана в Шубине, иеромонаху Иоанне Гвайте. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Александр. Всего доброго.
Всего доброго. Я Александр Ананьев, Радио Вера. С наступающими вас. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».